Настя, алкоголик, всем привет еще раз.
Привет, Настя.
Привет, Настя.
Я пока странствовала везде в своих приключениях. Я заметила, что на игре появилось много новых лиц, которые меня не знают, кто будет меня слушать, записи и вообще. И никто не знает мою историю. И поэтому я сегодня решила рассказать ее сначала. Как я пришла в анонимный алкоголик, почему. Вот. Ну, я скажу, что я выросла в дисфункциональной семье. Мои родители были алкоголиками. Моя обстановка в семье была тяжелой. То есть... Но, оглядываясь назад, как бы я понимаю, что все было не так уж сильно плохо. Я понимаю, что есть такие ситуации, которые намного тяжелее. Вот, и тоже уже, знаете, подходя к 40 годам, оглядываясь назад, я понимаю, что я всегда была неуправляемая. То есть не моя жизнь была неуправляемая, я была неуправляема всегда. И... Вот если капитан корабля, допустим, пьяный, да, ну, понятно, куда этот корабль поплывет. Если капитан неуправляемый, то все. Со мной не могли справиться ни родители, ни милиция, ни тренера, ни мужчины, ни женщины, ни воспитатели, ни какие-то старшие авторитеты. Никто вообще не мог найти на меня управы. Вот вообще никто. И... Где-то, когда мне было лет 18, я понимала, что пришел момент войти во взрослую жизнь. Я занималась спортом, боксом, и у меня все было отлично. Пока я тренировалась, там у меня была большая компания, но я понимала все время по себе, что меня напрягает социум, я вам так вот скажу. Меня напрягает социум. Я понимала, что мне придется идти на работу. Что меня будут, значит, допрашивать насчет замужа и всего вот этого остального. Я не хотела этого всего. То есть не то, что я испытывала какие-то трудности с людьми, но скорее я хотела всегда оставаться подростком. Я хотела всегда находиться в такой, как бы это сказать, если, чтобы... психологически вот этот лексикон не употреблять, но в такой вот подростковой позиции я хотела, в принципе, оставаться всегда. И когда на какой-то спортивной пьянке я в первый раз набухалась, я почувствовала вот этот эффект того, что мир, он больше меня не напрягает. Вот это вот все, оно, знаете, как-то расслабилась, разомкнулась, я почувствовала, что все, вот это ощущение, что мир, он больше мне не в тягость. И я поняла, что теперь мое все существование будет заточено на то, чтобы бухать. То есть, ну, конечно, я не анализировала это все глубоко в то время, но, ну, там, знаете, 18 лет никто ничего особо не анализирует, особенно алкоголики. Вот, и, конечно, я старалась что-то делать, что-то где-то преуспеть, но, в принципе, знаете, я преуспела. То есть я 18 лет выполнила звание мастера спорта, я поступила в институт. И все было у меня хорошо, пока я не начала пить. А пить я начала сразу очень сильно и, знаете, так, эффектно, потому что я вырвалась, наконец, из этой гнетущей среды моей семьи, ощутила свободу, эйфорию и такое ощущение, что все дозволено. Вот сейчас мне все дозволено, я могу делать, что хочу. И пусть весь мир подождет. Вот пусть весь мир подождет, я отрываюсь. А вы подождите, это я все успею. Я все успею, все смогу. Но впоследствии они меня очень довольно-таки скоро обломали в этом отношении, потому что я получила первую судимость условную. Это было, знаете, мне очень сильно повезло, потому что это было сопротивление органам милиции довольно сильное. Вот, меня отчислили из сборной, меня отчислили из института, и я начала приносить людям тяжкие телесные повреждения. Ну, я начала наносить людям. И в этот момент я как-то поняла, что мир вообще ко мне несправедлив. То есть я не связала это все со своим буханием, скажем так. Мне просто, типа мне не повезло, типа мне никто не помог, мир несправедлив, а я как бы ни при чем, понимаю, я совершенно как бы нормально себя веду. Вот. И что я сделала? Я начала пить еще больше. Я начала осознанно бухать еще больше, потому что мне показалось, что моя жизнь закончилась. Потому что с какого-то пьедестала я попала, блядь, в какую-то жопу, понимаете? Вот, в 23 года я понимала, что... А у меня уже за спиной, ну, послужной список какого-то, блядь, как будто я, знаете, мужик из зоны какой-то пришел и начинает тут, блядь, всех пиздить. Бесконечно КПЗ, бесконечно какие-то... Просто не может остановиться, бухает. И, ну, просто я офигела сама от себя, от меня офигели все. И никто не знал, что со мной делать. И на меня все забили, потому что со мной сделать уже ничего было нельзя. Я просто вот летела. Вот, и так... продолжилось еще лет, наверное, 5, да. То есть я не помню, сколько было мне лет. И вот уже когда моя жизнь полностью разрушилась, я начала осознавать, что, наверное, у меня какие-то проблемы с алкоголем. Но все-таки они есть, наверное, да. И что я предприняла? Конечно же, я поставила ставку на кодировки и подшивки. На первой же кодировке я пошла пить сразу, ну не на следующий же вечер, через, ну короче, на следующий день. На подшивке это продолжилось так же, я поняла, что это не работает. Потом были какие-то, ну знаете, что-то из разряда вот психологических книг, каких-то дневников, каких-то там лекций, которые объясняют там природу алкоголизма. Но в этих лекциях никто не объяснял природу алкоголизма, вот что самое интересное. Объяснялось только вот этот вот, знаете, физический ущерб, что происходит с мозгом, что происходит там с органами внутренними, как это там, допустим, в третьей, в четвертой терминальной стадии, как человек умирает. Ну, зачем мне это знать, да, как я умираю, блядь. Ну, вы мне расскажите, чтобы я не пошла трезвая, не взяла рюмку, да. Ну, а зачем, ну, зачем мне вот это? То есть я не находила никаких ответов на свои вопросы, и вот этот список полумер, он продолжался, что я не пробовала, это я не пробовала всякие штуки из разряда колдовства и магии, потому что я поняла, что такая, блядь, ахинея, просто, ну, просто полная ахинея вообще. И что? Я смирилась с тем, что я буду пить дальше. Мне ничего не помогает, значит, я буду бухать. Ну, как бы, у меня тогда мышление было очень такое, раз, два, три. Вот, и мне повезло в том плане, что и у меня был знакомый, которого я очень уважала, он мне казался таким достаточно умным человеком, который прошел очень много всякого дерьма в жизни, и он был в анонимных алкоголиках, он выздоравливал, он оставался на то время уже года, наверное, 3 трезвым, и он мне через мою подругу рассказал, что есть вот такие анонимные алкоголики. И я скачала литературу, почитала ее, поняла, что да, большая книга синяя, она про меня. Ну, как бы, и что дальше? Думаю, надо на Ютубе информацию искать. Я ж продвинутая алкоголичка, но я ж не это. Там я нашла спикерский канал, где были спикеры только из Минска, из Беларуси. Я его прослушала весь. Мне показалось, что это то, что нужно, и я пошла на группу «Мечта». Такая раньше на кладбище группа была. Там меня встретил брутальный мужик с чайником. Мне сказал, ты кто, блядь? Ну, я, знаете, выглядела, мне было 30 лет. Я, ну, как бы, внешне я не была похожа на алкоголичку, почему-то, я не знаю почему. Но он такой с этим чайником стоит, это был Сергей Эл, короче. Ну, кто знает его, тот знает. И начинает на меня вот так вот, блядь. А там еще женщина такая, ну, знаете, матерая сидит. И так орет на меня. Че проблема? Есть. Я такая думаю, бля, сейчас мне пизды дадут. И почему это все не так, как в Ютубе, самое главное. И, ну, в Ютубе оно же как бы было не так. Вот. Но я осталась, я почувствовала, что я дома, я все поняла. Я поняла, как, в каком режиме работают люди, как они, что они делают, что нужно много работать, что нужно брать спонсора, что, в принципе, все то, программу, как бы, ее основной посыл мне был понятен. Вот, но я, сейчас эти голуби рассадятся, но я... Но я понимала, что мне... То есть это было... Я пришла в анонимное в первый раз в 2017 году. А в 2017 году это было уже достаточно давно. Это практически 10 лет назад. Вот, но я понимала, что мне страшно, бля, оставаться трезвым, понимаете? Я не хочу смотреть на свою жизнь трезвыми глазами. Не хочу. То есть я столько всего наворотила, и мне было настолько... Я понимала, что я не вывезу. Ну вот я не вывезу сейчас разбираться вот с этим совсем, с собой. Это ж надо вот еще столько всего делать. Это, вот этот ужас, он встанет передо мной вот во весь рост. Да, будет спонсор, да, будет Бог, которого обещает программа, но я честно себе признала, что я не готова. Ну я хочу бросить пить, да, но я не готова. Я честно в этом призналась, и все как бы, и я пошла бухать дальше. Я пошла допивать. И это продолжилось 3 года. То есть я бухала 3 года еще потом. Значит, что там еще? И,
я тебе скажу.
Да. И вот уже в этих 3 годах я... То есть я не буду вот вам рассказывать сейчас вот эти детали ужасов моего алкоголизма, потому что у всех людей в этой комнате этих историй полно. Просто, ну, не все об этом любят говорить. Но этих историй полно. Но я скажу, что бичи, бомжи, зэки, проститутки, городские сумасшедшие, шизофреники, какие-то пьянчушки, блядь. Это все были мои друзья. Ну, серьезно. Ну, то есть, все, это было все уже. Это были мои друзья, вокзал, там еще какие-то... подворотни, какие-то, блядь, ночевки где-то. То есть все, вот этот круг поменялся полностью, и я уже стала как бы обитать в таких квартирах, где мешают спирт с водой и продают на точке, знаете, там, на районе. Вот. Заходишь там, там не было замка в квартире, вот там не было света, вот такие квартиры. Ну, все знаете эти, ну, наверное, все. То есть я уже как бы... Дно у меня было социальное, психологическое, эмоциональное. И если кто-то мне, знаете, тут в анонимных иногда промялкивает, что я не допила, ну, это, знаете, этот человек, он, ну, как бы не представляет, о чем он говорит и кому он говорит. Просто не представляет этого всего. Вот. И здесь я уже словила свою готовность. Ну, я словила вот это ощущение, что... А в костёле, да... на горе, в костёле. А там идет какая-то совершенно другая жизнь. Хватит ржать, пожалуйста. Там идет какая-то совершенно другая жизнь, и можно прийти и попробовать последний раз. Ну, то есть, это был не то, что последний раз, это был первый раз. Можно попробовать начать, и там, на этой группе, значит, мне встретилась женщина, которая была моим спонсором, стала. Все мне в этой женщине понравилось, то есть я как-то... Сначала я зацепилась за группу, потом я зацепилась за нее, потом я зацепилась за программу вместе с ней, и у меня все получилось в первый год. То есть у меня все получилось, потому что я делала все, что говорит мне спонсор, вот все. Потому что она была для меня, ну, как-то не знаю, какое слово подобрать. Ну, то есть я доверяла полностью ей, она была вообще для меня полным авторитетом по выздоровлению, по всем сферам жизни. То есть это было очень... Для меня это было редкость, потому что я, ну, как бы, спонсоров для себя не видела. То есть вот эти спонсора, которые, значит, старые, ну, женщины в возрасте, я считала, что они меня не поймут вообще. Это какая-то другая вселенная. молодые девочки ни говна в своей жизни не прохавали, они ничего не понимают. А средний возраст – это истерички все. Это просто, блядь. Это всего истерички. То есть, и такая, знаете, такой фейс-контроль, который никто не пройдет. Ну, то есть, его никто не пройдет. Но вот здесь вот я, мне повстречался такой человек, который, значит, все получилось. И первый год моего выздоровления был полностью посвящен программе настолько, насколько я на тот момент максимально могла это сделать. И было все очень прекрасно, как бы. Но мое выздоровление закончилось в тот момент, когда у меня начались отношения в ААН. Я хочу подчеркнуть, что именно в ААН. И как бы сейчас я понимаю, что ААН, как бы, это не дом 2. Построй свою любовь, понимаете? Как бы здесь надо очень... Ну, это такая история, где надо, ну, не спешить, мягко говоря, для начала. Вот, и на этом закончилось мое выздоровление, но моя трезвость, она продолжалась. Я была трезва еще 2 года. Как бы я ходила на группу, я служила здесь и на горе, и, как бы, и на пятую традицию. То есть, ну, как бы я посещала группу, я служила. Я даже, какие-то были у меня там 11-е шаги, 10-е там, и все, но у меня на первое место стало, все, с первого места выздоровление ушло, все. То есть этого оказалось достаточно, чтобы после уже второго года, вот со второго по третий год, я уже была, ну, вообще ни о чем. То есть внешне я была норм. Ну, потому что я алкоголичка, я могу сыграть любую роль, когда мне нужно. То есть я могу там, все будет у меня хорошо. Ну, я как бы, я внутри сама себя понимала, что я уже в сухаче, блядь, в полнейшем. И меня уже ничего не спасет, потому что я настолько уже, как бы, вот эту ситуацию пропустила, да, уже много чего скопилось, уже были какие-то стрессовые ситуации со спонсором там, и да вообще совсем чем только может быть. И совершенно спокойно, с чистой совестью, ничего не боясь, я пошла бухать. Вот совершенно просто спокойно. Никому не звонила, потому что я понимала, что, ну, я не хочу оставаться трезвой. Ну, в таком состоянии я трезвой оставаться не хочу. И я приобрела себе в магазине бутылку пенного напитка объемом 33 мл, крепостью 6%. То есть... как бы, и я была уверена, что вот с этой бутылки я сейчас пойду в мой стандартный 3-дневный как минимум запой. Я была просто в этом уверена, что я вот сейчас прибухну и пойду я в запой, блядь. И всех пошлю я нахер, и в анонимное я больше не вернусь, и пошли они все в жопу, блядь, и все, как бы. Ну, а я выпила, и ничего не произошло. Ну, вообще ничего не произошло. То есть вот этот весь хмель, он за 5 минут вышел, блядь, из меня, и я пошла домой. То есть у меня не было вот такого. И у меня была в голове мысль, что это, блядь, это же срыв. Ну, естественно, она у меня в голове была, эта мысль. Но я думаю, блядь, так что я сейчас, блядь, из-за этого говна пойду на группу, всем расскажу, а как же мой спонсор, блядь, а как же мои 3 года, а как же все вот это, блядь. Ну, нет, нихера, я не буду ничего никому говорить. Но все равно потом, через какое-то время, я, ну, как бы, досушилась до того, что я, как бы, думаю, да ну нахуй, пойду я, блядь, нормально выпью. Ну, что я мучаюсь, блядь? Ну, все равно же я уже в говне, ну, понимаете, я уже все равно, уже все, я же знаю, что я бухнула, да. То есть люди не знают, а я-то знаю, как бы. И я пошла нормально бухнула. Короче, со своими друзьями там до часа ночи. Потом я, значит... пришла на группу, сказала, что я сорвалась. Потом я пошла на работу, и все было у меня нормально. И опять, блядь, я подумала, а почему я не продолжила употребление? У меня на кармане бабки, да, 1:00 ночи. Но я должна была по всем законам, блядь, моего пьянства продолжить употребление. И почему я не продолжила употребление? Блядь, я что, не алкоголик? И вот эта мысль, она... во мне зародилась конкретно, да. Я не понимала, бля, почему у меня начинается аллергия. Что это за говно, блядь, такое, ну. И я, значит, ходила я на собрания, я служила, Но одновременно с этим меня этот эксперимент вообще не оставлял в покое. Я его продолжала. То есть я продолжала эксперимент микродоз. Ну, периодически, не часто, знаете. Ну, я не понимала, почему, блядь, у меня не начинается аллергия. Да что за хуйня такая, блядь? Я что? Я же знаю, что я алкоголичка. Ну, я же это знаю. Но почему это все, блядь, не начинается аллергия? Я ебала мозги всем. Ну, потом в дальнейшем с этим, как бы, с этим, я ж не молчала. То есть я вот впереди идущим, значит, говорила, они мне говорили, да тебя разводит голова, да что ты хуйня, ну, как бы, да, блядь, типа. А я думаю, ну, как же? Первая часть заболевания – это алкогольное мышление, психическая одержимость. Вторая – аллергия. Говорит, блядь, человек, если нету хоть одной части, ты не алкоголик. Ну, если нету аллергии, ты не алкоголик. Если нету, блядь, этого психической одержимости, то не начнется аллергия. Я думаю, пиздец, блядь. Ну, у меня, короче, вот эта идентификация ушла куда-то, она там, я разбиралась с ней, да. А людям, естественно, ничего не говорила. Но 26 октября прошлого года меня подвела церковная медовуха, которую я купила в этом самом монастыре после исповеди. Я такая вся вышла, ну, знаете, как бы в благодати. И думаю, ну, как бы, блядь, медовуха, она, ну, никак она мне не помешает. А там вот эти вот, понимаете, деятели в монастыре, они не пишут на этикетке градус. А я у этой монахини спрашиваю, ну, как она вообще по крепости? А монахиня мне говорит, ну, детям... Я бы не стала давать детям ее. А я такая себе думаю, ну так у меня нет детей. Я бы даже ее не стала никому давать. Ну я ж уже не дитё, блядь. Как бы. И я, значит, ее вкусила и все. И поехала я. Да, и поехала я на пьянку. Короче, поехала. Ну, на этой пьянке я бы не сказала, что со мной тоже что-то там произошло из ряда вон выходящего. Как бы я тоже на следующий день не продолжила употреблять. Также пошла на работу, потом также я пошла на группу. Но я поняла, что какой-то я занимаюсь полной, блядь, хуйнёй. Просто полной, полнейшей бредом, блядь. Вот. И мне стало страшно. Вот мне стало страшно, пипец, потому что я врубилась. Вот как? Вот эта ситуация вся. Почему она со мной происходила? Я потом чуть позже поняла, как меня разводит моя голова. То есть как работает мое алкогольное мышление. То есть мне было... То есть в чем заключался вот этот весь увлекательный аттракцион? То есть мне было выгоднее себя... развести и обманывать, и убеждать, что я не алкоголик, да, чем смириться с тем, что я вообще сорвалась. Я не признавала, блядь, что я могу сорваться. У меня была такая вот гордыня, знаете, что, да, блядь, да не может такого быть, да не может такого быть. Я лучше себя обману, что я не алкоголик, буду пить вот специально вот эти микродозы, от которого даже конченый дебил, блядь, ну, не опьянеет, понимаете, там такие дозы, что, да, ну, ребенок не опьянеет от этих доз. Ну и, конечно, я поверила в то, что я не... В общем, блядь, развела себя нормально так. И я просто врубилась, что мне не стало страшно от бухла. Сейчас, мне не стало страшно от того, от этих сбитых счетчиков постоянных, от того, что подумают люди. Я испугалась от того, куда меня может завести мое мышление. Раз оно такое, блядь, знаете, мягко говоря, нестандартное, вот такую хуйню замутить, да, то что будет дальше? То есть, как меня еще голова разведет? Это ж я попаду в петлю. А потом, на следующей части я расскажу. Потом. Да, и вот я остановилась на том, как развела меня моя голова, и что я испугалась больше всего своего мышления. Вот, и мне было, конечно, в первое время очень-очень-очень... нехорошо, скажем так. Все было вот так вот черным-черно вообще. Я признала свое бессилие, потому что, знаете, ну, перед алкоголизмом, который был у меня в прошлом, я признала бессилие очень-очень давно, что я не могу не пить. И неуправляемость, в принципе, то же самое. Но когда все внешне нормально, и когда не происходит никаких последствий, и ты не можешь обратиться за помощью, да, и ты не понимаешь, что тебе делать, потому что ты уже находишься, ну, на такой стадии развития своего эгоцентризма, то есть это, вы же понимаете, что это как бы, ну, кто понимает, да, о чем я говорю, вы же понимаете, что это совершенно просто полный апогей вообще болезней, эгоцентризма и своеволия. Вот так вот, знаете, существовать, жить. Вот. И... Ну, и это жесть. То есть, если кому-то кажется, да, что вот эта вся история был такой веселое приключение, там, да, такой трип, хихихаха, нет. То есть, естественно, я заплатила за эти все проделки большим чувством стыда, вины, самобичевания. И в конце уже, вот в конце вот этих всех приключений меня начали посещать суицидальное состояние, я вам честно скажу. То есть для меня это было, это был тяжелый опыт. То есть очень тяжелый опыт и тяжелый опыт выхода. Выхода из этого состояния у меня не было особой физической тяги к алкоголю тогда, в то время. Но мне было эмоционально очень тяжело, очень тяжело. Я еще плюс ко всему сейчас уже на данный момент год и три месяца не употребляю антидепрессанты и нейролептики. Я не знаю, каким чудом Бог меня избавил от этого всего. То есть в один какой-то прекрасный момент я просто отказалась посещать врача, чтобы он мне продолжал вот этот курс. Ну, я просто подумала, да я не пойду, я не хочу, я не пойду. Ну, я просто не пойду. И меня как начало ломать, блядь. Меня три месяца так ломало, бля, вообще, ну, просто всю зиму меня так колбасило. И по ситуации с моим алкоголизмом, с этим всем откатом, да, от этих веселых приключений, это же был откат какой. То есть я как будто протрезвела в голове, я поняла, что чем я занималась, что со мной было. И вот моя тема, да, трезвость не равно выздоровление, я очень как-то, знаете, ну, переживала, что... Я упустила свои три года, что вот как бы я обнулилась, я что-то потеряла. А потом я поняла, что я-то потеряла свое выздоровление очень-очень давно. То есть мне об этом надо было загоняться, что я потеряла выздоровление. У меня нет контакта с Богом. Я вся в ресентиментах. Моя молитва, да, мой единственный шаг, если он даже был, а он был, то, как выразилась одна дама... Это была просто какая-то порнография, да? Я не одиннадцатый шаг там, да? Вот, и я понимаю, блядь, а выздоровление давно закончилось. И неважно, я была трезвая, или я там бегала, прибухивала, или я сидела на группе, или я ходила там на пятую традицию, или я служила. Понимаете, ходить на группу и служить, это, конечно, хорошо. Это составляет часть треугольника выздоровления, единство служения выздоровления, да? Без этого не будет. Не сложится треугольник выздоровления без служения там и группы. Но это далеко не значит, что я в программе нахожусь. Вообще нет. Некоторые люди, как бы они остаются трезвым только благодаря группе. Ну вот они ходят на группу и все. На форумы ездят, там еще что там, чем-то они занимаются. Им нормально, они, блядь, там и 10 лет могут так ходить. Но я понимала, что у меня... Так не получится. У меня нет честности. Если у меня нет честности, значит, у меня нет готовности и непредубежденности. Условия выздоровления не соблюдены. И что бы я ни сделала, я не в программе. Я могу хоть сидеть на группе, хоть, блядь, целый день. Я могу служить, но чем я занимаюсь? Я не в программе. У меня нет ни Бога, ни одиннадцатого шага, ни десятки. Все, нет программы. И вот это меня вставило очень хорошо. Что моя вообще задача один день прожить в шагах. Вот и все выздоровление. Как бы один день прожить во всех шагах. И это будет выздоровление. И я понимала, что мне нужно молиться. То есть между моей больной башкой, между бутылкой, да, есть еще Бог. И вот он может мне вернуть здравомыслие. Он может в мою бошку нести какую-то ясность, которую я сама не внесу. Я могу только себя запутать. Причем я могу себя запутать очень сильно. Я могу подвести, вот, ну, поскольку я не глупый человек, да, я могу, блядь, ну, придумать довольно-таки такую схему, в которую я сама поверю. И поверят еще остальные люди. Да. Вот. А есть высший разум, есть Бог, ну, который обо мне заботится. И он пытается до меня достучаться вот таким вот способом. Он пытается до меня достучаться. И я хожу, помню, по кладбищу, да. А мне хуёво, я приехала на кладбище Северное. И я понимаю, блядь, как я хочу умереть. А я трезвая, да? А я понимаю, блядь, я хочу умереть. Почему? Потому что я без Бога. Я не в программе. У меня нет честности. И у меня ничего нет. Все. И казалось бы, ну что это трезвость, блядь? Ну что эти анонимные алкоголики, да? Ну есть же еще другие сферы жизни. А вот все. А я приехала, я хочу умереть. А мне больше ничего не надо. И все. Я начала молиться, посещать. Я к тому времени я переехала в центр города. Я посещала, ну, начала посещать клюкву. Вот, молилась о здравомыслии, посещала храм, посещала исповедь причастия. Я общалась долго с одной женщиной, которая проживает в монастыре. Она мне была такая, как, ну, что-то сродни спонсора, но больше как духовник. То есть мы с ней. То есть я ей сделала пару пятерок вместе с четверками, но она не понимала, что это пятерки и четверки. То есть она как-то мы так, это общение все у нас такое было, такое более, больше похоже на спонсорское общение. Но я понимала, что этого мало. Конечно же, этого очень мало, что мне нужна помощь другого алкоголика. Все, вот это очень прекрасно, конечно, храмы там и все так, но мне нужна помощь другого алкоголика. И я связалась со спонсором, написала четвертый шаг, сдала пятерку, сдала эту пятерку и этот четвертый шаг впереди идущий уже другой. То есть мне хотелось и спонсору сдать ее, и другой впереди идущий. То есть мне хотелось, мне уже хотелось обо всем этом рассказывать, все. То есть я это поняла, что я начинаю хоть приходить в себя, потому что я начинаю рассказывать, ну, рассказывать о себе. Пятый шаг, да. Вот, и несколько пятых шагов я сделала еще другой женщине, маленьких таких. Я иногда выбираю себе вот, вот впереди идущих для пятого шага или для какой-то десятки, потому что я знаю, что, например, у моего спонсора текущего, ну, который на данный момент сейчас у меня есть, у нее нет опыта того, который мне нужен. Но я это знаю, я же людей знаю, ее знаю. И знаю того человека, к которому я обращаюсь. И я не стесняюсь обращаться к другим людям. Вот, с пятым шагом и с десятками. И к мужчинам обращаюсь. То есть я знаю там, что, например, вот этот, он мне точно поможет вот по этому вопросу. А этому я позвоню вот по этому. Ну, то есть я вот, ну, обращаюсь. Я как бы новичкам советую всегда заводить вот эту группу поддержки, чтобы... Ну, это А, то есть оно же для этого и существует. Мы можем всегда в любой момент позвонить вот этим людям и получить помощь. И я всегда знала за время своего пребывания в А, что Бог, Он со мной. Я видела очень много проявлений Бога в своей жизни, то есть особенно в выздоровлении. Бог мне каждый год, несмотря на мои выходки ужасные, все равно мне делает подарки. И в этом году мне Бог тоже делает подарки. Вот. Я не то, что припоручила, да, вот эту ситуацию и все остальные за ними следующие. Я... Ну, у меня нету сейчас такого, что я что-то припоручаю. Я как в 20-м году стала на колени, у меня вот это, с этим вопросом нету, как бы, сомнений. Другое дело, что я обижалась долго на Бога. То есть я обижалась долго на Бога, но... Я понимала, что меня спасти может только высшая сила. И когда-то, еще до прихода в анонимные, в 2014 году, я помню, где-то это было примерно так, я придумала свою молитву собственную. То есть она звучит, что, Боже, кто бы и что бы не стал между нами, я никогда тебя не предам. Я всегда так молюсь. И я думаю, что Бог, Он меня слышит. И мне уйти, вот как здесь шутили, ребята, что почему ты не разбухалась, да? Почему ты, блядь, ну, знаешь, я перестала себе задавать этот вопрос, но я думаю, что только высшая сила не дала мне уйти в ту жопу, из которой я сюда пришла. Я точно знаю, кто я это помню. Я не хочу это забывать сейчас, на данный момент. Потому что я знаю, что есть алкоголики, они очень хотят это забыть, кто они. Очень хотят. А я теперь не хочу забывать об этом. Вот. В четвертом шаге мне вот в этом году было... Ну, я всегда говорю, что мне несложно увидеть в четвертой колонке мои ошибки, да. Я могу их очень правильно вычленить. Я могу их сдать спонсору. Мы можем со спонсором их, значит, обсудить. Спонсор может мне дать обратную связь, может мне указать на недостатки, которые выходят еще из четвертого, пятого шага. Но мне недостаточно увидеть вот это все. Я должна еще, самое главное, что я должна сделать в четвертом шаге, это я должна признать, что было в страхе вот это, в корысти вот это, в эгоизме это, а там еще может быть что-то еще и другое, кроме страха, нечестности, корысти и чего там еще. Ну и чего-то там еще, короче. Может быть вообще что-то другое. А я не знаю вообще об этом. Если меня спонсор хорошо не знает, он точно не догадается, что я имею в виду. Потому что я могу так рассказать, вот это, так рассказать, что он вообще не, блядь, не понимает, о чем я ему говорю. То есть и тут я поняла, что мне нужно призвать, действительно, по-честному призвать Бога на помощь в эту четверку. И дать мне сил, во-первых, признать свою ошибку, четвертую колонку. Потому что я умом все понимаю. Я понимаю, что, блядь, это я виновник этих бед. Это да, вот у меня там было вот это. А мне эгоцентризм не дает внутри смириться с этим вообще, вот со всем, что было. Мне, я думаю, ну как же так, блядь, вообще произошло? Ну как, блядь, ну почему у меня там страдануло, блядь, из-за этого человека? Ну да, я сама была виновата, но все равно, почему? Ну знаете, вот как ребенок, да, он не может смириться. Он плачет, он не смиряется. Главное вот понять, что да, и это освобождение. То есть проще смириться и простить, чем тащить этот камень много-много-много лет. У меня были такие четверки, которые тянутся, блядь, с 2017 года. Ну, десятый год. Вот она тянется, эта четверка, и тянется. Я ее сдаю и сдаю. А она все, блядь, не уходит и не уходит. Потом думаю, да нахуй мне эта четверка, блядь, да ну нахуй. Не буду я вообще про это, да будьте вы там счастливы все. Все, я не хочу больше носить этот весь ресентимент. Да не хочу, потому что меня это там в итоге приведет все равно к стакану. Потому что оно все будет гнить, копиться. И да ну нахер, мне это нужно. Вот. Скоро конец. Вот, а по поводу шестого шага тоже мне как-то у меня в голове вот все вот это время моего выздоровления было такая вот, я не знаю, откуда залетела ко мне вот эта вся конструкция, наверное, я так предполагаю, из вот этих учения семинаристов есть такое. Мне как-то оттуда понравилось, ну, в свое время, что нужно поступать так, то есть нужно поступать по-новому. Ну, то есть, есть, допустим, недостаток, а ты должен поступать по-новому. И вот это вот освобождение от недостатка. Определяю, узнавая, избавляюсь, там, и все такое. Ну, то есть, я ничего не имею против этого учения, прекрасное учение. Но я когда я в четверке в этом году, я сделала немножко четверку по-другому. Я описала одного человека, да, одну инвентаризацию, и не сразу потом все недостатки, да, сразу в шестом шаге то смотрим и выписываем сразу все. А по каждой инвентаризации, после каждого человека я пишу недостатки сразу, блядь, сразу. И у меня было там человек, ну, 6, наверное. Ну, это же годовая четверка, это же не общая. И я так смотрю и думаю, блядь, оно все повторяется. Есть какие-то недостатки, которые повторяются. Они, то есть это какая-то вот тенденция. А я что, знаю, что там за тенденция какая-то, какой там ужас, блядь. Там же ужас полный, блядь. И я так смотрю на это все и понимаю... Блядь, а откуда ж у меня возьмутся силы поступать по-новому? Откуда я их, блядь, высру вам? Ну, не вам, а мне самой. То есть, откуда... То есть, я могу попробовать. То есть, допустим, у меня есть недостаток такой высокомерия, да? Я могу попробовать, там, прийти и с кем-то общаться невысокомерно. Ну, и строить, надеть какую-то маску на себя, да? И начать пытаться с этим человеком вести себя скромно или как-то кротко, или начать ему, там, улыбаться. Ну, так это ж будет... Блять, ну, смехопанорама просто какая. Ну, это будет неискренне, да. Я понимаю, что я могу попытаться, призвать Бога на помощь, да, и как-то попытаться. Но у меня-то, как бы, я врубилась в эту тему, как у нас в книге написано. Если вы будете готовы, то Бог избавит вас от того, что он посчитает нужным. Хотя так дословно, по-моему, в книге нет, чего там он посчитает и чего там не посчитает. Но я должна выразить готовность. То есть у меня нету такой самоуверенности, что я тут сейчас буду поступать по-новому. Да, блядь, я алкашка, я бухала 20 лет своей жизни. Что это я тут... Зачем мне тогда Бог, да? Если я поступаю по-новому сама. Если я могу сама поступить по-новому, нахер мне вот вообще все это надо? Вот. И об этих недостатках я просто стала молиться. Потому что некоторые из них, они действительно вопиющие. Они, в принципе, привели меня к стакану. Такие, как гордыня, такие, как высокомерие. Не... Значит, своеволие, вообще я не признавала уже никаких авторитетов. С какого-то момента все, у меня авторитетов нет. Все. Но это неправильно. Потому что есть впереди идущие люди, есть, которые, блядь, они меня. Я вот иду, да, а она уже видит, что со мной. То есть я улыбаюсь, она такая: привет, привет! Она уже все понимает. Она все понимает. Я даже с ней не буду разговаривать, она все про меня знает. Есть такие люди. Вот. Девятый шаг я сделала весь. Времени на него, наверное, у нас не будет. Сколько там? Да, пару минут. Ну, как бы я девятый шаг весь у меня готов. Вот. Большое освобождение. Большие духовные плоды, когда ты освобождаешься от вот этого груза прошлого. Извиняешься. Ну, идешь, подметаешь свою улицу, да. И ты понимаешь, что больше этот вопрос тебя не беспокоит. Это большое счастье, на самом деле. Десятый, одиннадцатый шаг. Вот этот духовный мир алкоголика и психологический, это очень тонкая вещь. Я сейчас это понимаю. И вот когда приходит вот это вот страх, злоба, нечестность и все там другое еще. Может еще что-то другое прийти. Ревность, например, еще какая-нибудь бредятина. То есть это нельзя пропускать мимо ушей. То есть моя ошибка была, что я пропускала это все мимо ушей. Ну пришло и пришло, ну пусть оно идет. Ну пусть оно куда-то там складывается. Я ж не пью, я ж трезвая. Главное, что я сегодня не выпила. Вот у меня было так. Главное, что я не набухалась. А то, что там уже скопилось, блядь, ну просто ад какой-то, блядь. Ну это ничего страшного, я же не пью. Да. То есть я сейчас звоню группе поддержки, звоню своим перейдущим. Если какая-то тяжелая ситуация, по-любому я звоню. Если я что-то задумала, если что-то мне там, знаете, пришло не то, а мне всегда что-то приходит не то. Вот я звоню, говорю, потому что я не пренебрегаю сейчас этим. В одиннадцатом шаге у меня есть свои молитвы, православные, наши книжные. Есть такой сборник из всех молитв книги. Нам госпожа Илона предоставила эту молитву, я молюсь ей, но чаще я молюсь своими словами, и у меня есть такая своя практика, это час тишины. Я где-то 2-3 раза в неделю сижу в тишине. Ну, раньше, да, было сложно, но сейчас вообще легко. Я сижу в тишине, как правило, это лес, как правило, это храм, как правило, это кладбище, и там мне приходят какие-то ответы, иногда просто пустая голова. Я очень люблю состояние сейчас моей пустой головы. В моей голове никого нет сейчас. То есть это, наверное, плата за то, что я поняла ценность шагов и трезвости. То есть я обратно поняла ценность шагов и трезвости нашего сообщества. Вот, все, что оно дает, давало. Как когда-то, вот когда у меня был первый год, у меня был такой вот, знаете, трепет. Просто так. Сейчас это состояние вернулось, а я думала, что оно никогда не вернется ко мне. Вот. А 12-й шаг. Два принципа жертвенности, бескорыстия. Но я скажу о красоте 12-го шага, когда бывает у меня какой-то вот такой вот вопрос, и я чувствую, что я с ним сама... Я пробую сначала с ним сама разобраться, естественно. Я не смогу. Я не могу с ним разобраться сама. Я понимаю, что, блядь, это такой вопрос, который никто не сможет разобрать. Но если я сама его не разобрала. Но никто не сможет мне помочь. Я хожу с ним, да. Долго хожу. А потом думаю, блядь, ну, позвоню. Звоню человеку, а он мне берет и одним предложением просто вот так вот. Бам! И оно все. Это знаете, как врач приезжает, делает укол морфия, да, и все, тебя отпускает. Это чудо какое-то. И я думаю, ну это же просто, это же было на поверхности. Ну почему я сама про это не подумала? А потому что мало опыта, блядь. Нет опыта. Поэтому я и не подумала про это. Это, во-первых, нет опыта, а во-вторых, разводит голова. То есть человек со стороны, он сразу видит, он сразу может дать вот эту обратную связь. И бывает так, что я, ко мне подходит человек, он весь трясется. И думает, и ему кажется, что это проблема нерешаемая, что сейчас ему пиздец, пизда, все, он умрет. Если это, все, какая-то смерть сейчас будет, блядь. То есть и я со своего опыта тоже могу человеку помочь, и я вижу, как его отпускают. И это самое, пожалуй, прекрасное. Ни один священник, ни один психотерапевт, ни один психолог, ни один какой-то там деятель не поможет алкоголику так, как ему поможет другой алкоголик. Я знаю, о чем я говорю. У меня в этом году было очень много бесед со священниками. Ну, знаете, это ну, не то. Это, конечно, очень духовно и правильно все, но это вообще не ответ. Я получила ответ, но я не получила ответ на свой вопрос. А здесь я получаю ответ. Поэтому я благодарю своего спонсора Елену Р, своих спонсоров, своих впереди идущих, Евгению, Илону, девочек, всех веточек, люквы все, значит, и свою группу поддержки. Очень благодарю и всех люблю. Всем спасибо.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста, у кого есть, задавайте.
Настя-алкоголичка.
Привет.
Привет, привет, Настя.
Привет, Настя. Настя, подскажи, пожалуйста, как ты себе подбирала группу поддержки на данный момент, вот сколько у тебя человек, и, ну, хотя бы что-то.
Ну, группа поддержки, ну, как, ну, за эти все года вспомнить это будет сложно, как бы. Но я помню, что было настрое ребят, короче, была одна женщина и был один пацан. И мы, значит, были все вот такие сумасшедшие. И мы там было у нас там месяца по 3-4, и все трясутся, да. Все такие тряслись почему-то все раньше. Все раньше очень тряслись. Не знаю, сейчас никто не трясется, блядь. Короче. И мы, значит, как-то вот на шашлыки какие-то трезвые поехали, да, какие-то куда-то мы. А 4 месяца трезвости у меня, например, было. У них там тоже где-то примерно так. И я, значит, эта женщина кайфует, она танцует. Мужик всех ненавидит. Но он просто сидит молчит. Он просто терпит вот это все. А там играет такая вот колонка на дроздах. Мы куда-то там заехали, в какие-то жопы там. Играет колонка, а я такая сижу и думаю. Не, я не сижу и думаю. Я просто беру телефон и по блютузу ей включаю. Синюю книгу читает Григорий Т. Значит, и включаю ей. И она такая, что ты мне ломаешь, кайф? Я говорю, да что ты мне ломаешь кайф? Быстро собрали вот эту всю хуйню, блядь, собрали и поехали на гору. Потому что я не хочу с вами никакие трезвые шашлыки. Мне это нахер не надо. Шашлыки, они должны быть с водкой. А вы мне что тут, блядь, предлагаете? Вот это, что вы мне предлагаете? И все, мы собрались, поехали. И вот так вот мы тусовались. Мы ходили по каким-то там шаурмяшным. Туда-сюда. То есть, как искать группу поддержки? То есть, ты выбираешь человека, который тебе симпатичен. У которого есть хоть какой-то ну, устойчивый срок трезвости, и ты просто подходишь к нему и говоришь, будь моей группой поддержки. Я там новичок, или можно не говорить, что ты новичок. Просто вот так вот берешь его за уши и, ну, и говоришь, будь моей группой поддержки. Мужика, там, женщину, неважно. Потому что это наша обязанность. Если, ну, то есть это наша обязанность, если к нам подходит человек. Но я не могу, я не имею права сказать, нет, я не буду твоей группой. То есть и бывает, что, бывает, да. Бывает, я знаю, что у человека мотив не выздоровления. И я отказываю. Но это всегда видно. То есть это понятно, что у него, какой у него мотив. Это понятно. Но вообще, как бы, это не должно. Надо вот по ощущениям, чье выздоровление нравится, не тому спокойно вообще. И так она наберется и нормально будет.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Настя, тебе большое говорить. Привет, Жигорик, всем привет. Привет, Жигорик. Спасибо, Настя, спасибо. Но есть вопрос.
Да.
Короче, вот да, ты говоришь, там уже с Богом у тебя все было потеряно перед срывом.
Да, да.
Как после срыва, ну, после вот...
Приключения.
Как вернулось вот это ощущение присутствия Бога?
Ну, через боль, через ужасное состояние унижения. Я понимала, что... мне не поможет. То есть есть спонсора, есть впереди идущие, да, но я понимала, что не то, что они мне не помогут, что мою голову может вылечить только Бог. Только Бог. Потому что они ж там все, они все время мне что-то говорили, они всегда мне что-то советовали. Но я просто попала вот, ну, в такое депрессивное состояние тяжелое, что я уже... А я сама себе тоже уже не помогаю. Я уже сама на себя не рассчитываю. Я сама себе не верю, я не доверяю. Я не знаю, что мне делать. И в этот момент я понимаю, кто еще мне может помочь. Мне может помочь только Бог. И все, я приползла к нему на коленях. Вот так бы я выразилась. И у меня уже не стоял вопрос, обижена я на Бога, да? Или что-то. Стоял вопрос вообще о моей жизни. То есть я понимала, что с моей психикой, с моим вот, ну, с моей вот структурой личности, да, я закончу очень плохо. Я совершу суицид. Вот я бы так выразилась. И что? И кому мне идти? А это понятно. Спонсора там. Это понятно. Это уже потом. Все потом. Но нужно сначала получить помощь от Бога. И я думаю, кто меня спасет, блядь, кто? Только Бог. И все, я сдалась. Ну, я просто мне совершил, ну, просто сдалась. И у меня, когда уже совершилась вот эта капитуляция, да, я выдохнула, что все, блядь, наконец-то я ничто. Вот наконец-то я ничто. Все, упали вот эти уже какие-то там навороты по поводу себя, что я что-то могу, сейчас я там... Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Все, я ничто, как раньше. Ты приходишь сюда, блядь, с жесточайшего употребоса, ты первый день пришел, и ты понимаешь, бля, я ничто. Эго полностью раздавлено, и поэтому люди, когда начинают выздоравливать, да, ну, приходят сюда первый, второй месяц, они делают все. Они служат, они хуярят, они там всех слушают, они там... Все, у них там они, ну, зацепились, да? А потом, когда у них год, два, три, четыре, все, он... Да, пошли вы в жопу, блядь. Потому что эго. Чем больше срок трезвости, тем больше эго. Я вам так скажу. Ну, я не знаю, у меня так. Я не знаю, у кого, ну, по-другому. Поэтому и говорят, что вы должны делать больше усилий. Чем больше срок трезвости, тем больше усилий нужно прилагать. Потому что эго растет. Подспонсорные у меня там... Это у меня. А когда ты никто, ты только и держишься за Бога. Вот. Вот так я бы ответил.
Спасибо.
Спасибо.
Привет, Сергей.
Исходя из твоих кавычках приключений, как у тебя сейчас вот, про доверие, и вот, получается ли вот, доверять и препоручать? И видишь ли ты, когда ты вот, сама,
угу.
Ну, когда несет, оно видно легче, а бывает и не несет, я вот обращал за собой, когда несет, ну, видно там, да, очевидно, вот, получается ли видеть, когда ты вот видишь, вот, или потом, вот, что это ты все-таки, ну, Бога не было, да, а когда вот с Богом.
Ну... Я, наверное, поняла, о чем ты хочешь говорить, спрашиваешь, о чем. У меня сейчас все просто, потому что в этом году я увидела точно, как работает Бог. У меня была ситуация, короче, я не буду рассказывать ситуацию, это очень долго, но меня сейчас Бог поселил в отдельную трехкомнатную квартиру в центре Минска. Вот, он подарил мне такой подарок. Короче, что бы я ни попросила, Бог мне это предоставляет. И, допустим, у меня сейчас было 3 собеседования по поводу работы, да. Я весь октябрь, ну, я не то что переживала, но мне было тревожно. Потому что мои приключения, связанные с милицией, они до сих пор мне прилетают. Как бы. И я думаю, бля, ну возьмут меня на работу или нет. Думаю, ну Бог решит. Если Бог захочет, будешь там работать. Если не захочет, будешь сидеть в своем садике, дальше деградировать будешь. Ну, у меня сейчас так вот, ну, как Бог решит. Бог же решил меня взять и ни с того ни с сего, блядь, трехкомнатную квартиру туда посадить. Но это тоже было не просто так. Я сначала покаялась конкретно кое в чем, связанное с моими родителями. Я, ну, очень сильно раскаялась в одном своем корыстном мотиве. И потом на следующий день мне поступил звонок от дяди, родственника моего папы, и он мне предложил, вот я офигела. Ну, я просто поняла, как это работает. Что сначала я должна отгребсти, раскаяться, признать свою ошибку, и потом, если Бог захочет, он мне поможет. Вот это вот так работает. И сейчас я полностью доверяю. Когда я сама рулю, я уже ничем не рулю. У меня нету таких сфер жизни, где я порулила. Я работаю, хожу на группу, кому-то помогаю. Мне звонят срывники, мне звонят новички. Я кому-то помогаю, да. Я помогаю своей группе поддержки. Я маме помогаю. У меня нету такого, чтобы я чем-то рулил. Я ничем не обладаю. Я просто живу и радуюсь, блядь, что есть для меня духовное решение. Наконец-то. Вот. А может быть такая ситуация, что я начну рулить. Ну, я это почувствую. У меня сразу раздуется эго. Я сразу начну смотреть на всех свысока. И это значит, пришла жопа. Но придет гордость, придет и посрамление, как говорится. Вот, спасибо.
Спасибо.
Привет, Настя. Привет, смотри, Паш. Короче, это... Спасибо тебе. Вот ты много говорила про опыт, да, я тоже считаю, что опыт самое ценное вообще, что может быть. Вот у тебя был срыв, у меня их тоже много было, я считаю, что это бесценный опыт, срыв. У тебя сейчас есть какие-то вещи, которые помогают тебе определить, правильно ты путем движешься или нет? Вот конкретные, четкие. Маячки.
Да, да. Это раздражение, это агрессия, это недовольство, беспокойство, высокомерие и ожидание чего-то незаслуженного. То есть ожидания, вот какие-то ожидания. И такое, знаете, ну вот да, в основном вот это. Высокомерие сразу. Первый знак это высокомерие. Потом недовольство, раздражительность, агрессия, какая-то мнительность, что я начинаю что-то придумывать. И неблагодарность. То есть, если я попала, то есть у меня было такое вот недавно, в конце, то есть в начале октября, я попала в такое состояние, когда мне все начало, блядь, раздражать. Думаю, сука, ну какие у меня конченые коллеги, я не могу, я уже пиздец, ну сколько можно их терпеть? Ну надо ж увольняться, ну как бы, ну они такие тупые, пиздец. А алкаш один, я его привела на работу, понимаете ли? 5 лет он пьет, в запоях он валяется, ему, значит, созят. Не увольняют его, а меня даже не хвалят, что я трезвая там, и все, и погнала вот этот, блядь, бред вот этот вот, да, погнала, потом думаю, стоп, блядь, все. Ну, я, конечно, устроила скандал, потом сделала десятку, и подумала, ну, меня заносит, блядь, я остановилась, а вообще-то говоря, в этом октябре я похоронила 3-4 человек. Сначала бабушку, ну, она ушла по старости, а 3 остальных человека, они умерли от алкоголизма. Все от цирроза, там есть такое осложнение, асцит, тяжелое осложнение. Одному было 70, это старый алкоголик, второму 40, женщина, 40 лет, а третий мой сосед, друг детства, 35 лет, у него разложились все органы. И, короче, я поняла, что какое вообще все говно по сравнению с тем, что я имею. Что Бог мне дает шанс всегда. Понимаете? А вот эти маячки, да. Ну, я лично чувствую так. Я могу и забить на это хер, но у меня будет эмоциональный срыв. Эмоциональный срыв. Я поеду в лес и буду рыдать. Вот у меня так.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Настя, спасибо за стрижку, очень честно отзывается очень много. А вот скажи, пожалуйста, вот по 3 года трезвости, там же не полная ерунда была, там же была жизнь трезвая, понятно, ты говорила, что там много чего не делала, скажем так, честно. Ну, а что-то же появилось, какие-то изменения, скажем так, антураж какой-то. Я просто так сказал, что ну это херня. Ну, а 3 года, это много, в общем, для алкоголика, это очень много.
Да, это ну, конечно, много. Ну, конечно, это, я не обесцениваю прошлое время, да, я вообще за первый год получила очень сильную базу по выздоровлению, по большой книге, по вообще всему, и за второй тоже, от своего спонсора. Все, что я имею, дал мне мой спонсор. Все, что я имею. Я получила очень хорошую базу выздоровления. Просто. Я такого, ну, пожалуй, почти сегодня нет. Сегодня почти такого нет, как раньше было у нас со спонсором. То есть, и, конечно, в прошлом я старалась. То есть, вот у нас, когда все было нормально, у нас работа вся заключалась в том, что спонсор очень хорошо мне ломала мой эгоизм. Прямо об колено. Вот прямо она меня ломала. И я слушала ее, и я менялась. У меня был такой, у меня было такое вот, на, где-то на полтора годах у меня был такой опыт, что я после всех девяток, половины на работе, я начала меняться. Ну вот как личность, я начала меняться. Вот произошла вот это, ну, как в большой книге говорится, вы должны измениться на 180 градусов, должен совершиться переворот, когда мысли, ценности и принципы поменяются. Вот это коренной перелом психологии. Вот это начало происходить. Начало происходить. Да и в этих отношениях, которые были у меня, я тоже вела себя не совсем так, как я всегда себя веду. А я себя всегда веду как полное говно. Но здесь тоже был такой светлый момент. Потому что, ну, знаете, трезвость – это не пьянка все равно. Вот. И, ну, может быть, я слишком критично к себе отношусь. Может быть. Я очень благодарна Богу и А за три моих года. Просто я говорю о том, что я... вот пропустила этот момент. Я упустила вот программу, да. Она у меня сложилась. Вот я за это гоню сама на себя. Вот. То есть, ну, уже не гоню. Уже я себя простила. Понятно. Наконец-то. Но я, этого всего могло не случиться. Вот. Конечно, ну, я не обесцениваю свой прошлый опыт. Это и составляет мой сегодняшний опыт. Вообще-то говоря. Вот. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос.
Я только поблагодарю тебя.
Ну давай. И пойдем домой.
Очень откликнулась в конце, ты говорила про то, что снова почувствовала это чувство. Я просто помню, я даже помню этот день. Это была суббота, после. Ты даже тоже вспомнила. Это была суббота после дневного собрания, и ты подошла и сказала мне, я так на тебя обиделась, ну, внутри, мое эго на тебя обидел, потому что сказала, какая у тебя классная эйфория, но это пройдет, малой. Очень скоро пройдет. Такая развернулась. А я такой, виду не подал, но я так, я внутри бурлел, и вот я... Это, когда ты сказал, что она снова вот это вот вернулась, mm-hmm. я почувствовал, ну, огромную радость за тебя. Вопросов у меня к тебе нет, я тебе просто хочу поблагодарить.
Ну, я тоже. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Женечка, огромное тебе.